Жозе Сарамаго. Евангелие от Иисуса. Первая дорожка пятой кассеты. То ли от неожиданности, то ли с непривычки носить в себе нечистых духов, животные, все, сколько их там было, а было их 2000 голов, сей же миг обезумели и ринулись с кручи вниз в море, где и потонули. Невозможно представить ярость, охватившую хозяев стада при виде того, как ни в чем не повинная скотина, которая еще минуту назад мирно разгуливала себе, рылась в земле в поисках съедобных корешков и червячков, пощипывала жесткую и редкую траву, росшую на пересохших от зноя горных кручах, оказалась в воде. Одни несчастные свинки уже всплыли брюхом кверху, другие отчаянно бились и барахтались, прилагая, не побоимся этого слова, титанические усилия, чтобы выставить из воды уши. Слуховые отверстия у свиней не закрываются. В них потоком врывается вода, заполняет всю тушу доверху, и аминь. Свинопасы в бешенстве принялись издали швырять камнями в Иисуса и бывших с ним, а потом устремились к нему, пылая справедливым негодованием и намереваясь потребовать с виновника своего несчастья возмещения ущерба. Примем цену одного свинтуса за икс, умножаем на 2000 и получаем искомую сумму ущерба. Да? А с кого это мы ее получаем? И у рыбаков-то денег почти не водится. Живут они тем, что наловят, а Иисус был даже не рыбак. Он хотел было дождаться пастухов, хотел объяснить им, что никого нет на свете хуже дьявола, что по сравнению с этим злом гибель 2000 свиней — сущие пустяки, и что все мы обречены нести потери, материальные и иные. Хотел сказать им: «Будьте терпеливы, братья». Но Иаков с Иоанном рассудили, что не стоит вступать в переговоры, которые по всем приметам мирными не будут, ибо учтивость и самые добрые намерения одной стороны — ничто против доводов грубой силы, приводимых другою. Бегом сбежали они по склону на берег, вскочили в лодку, навалились на весла и вскоре были уже в безопасности, поскольку не вплавь же было гнаться за ними преследователем, по всей видимости, рыболовством не промышлявшим и лодок оттого не имевшим. Сказал Иаков: «Сколько-то свиней погибло, одна душа спаслась. Прибыль Господу». Иисус взглянул на него рассеянно, словно мысли его были заняты другим, и сыновья Зеведеева знали, чем именно, и очень бы хотели обсудить это другое. Неслыханные слова бесноватого о том, что Иисус — Сын Божий. Однако спутник их устремил взгляд на тот берег, откуда они с такой поспешностью отчалили. Он глядел на воду, где покачивались в легкой зыбе 2000 ни в чем не виноватых свиней, и чувствовал, как нарастающая в нем тревога все усиливается, пока, наконец, не нашла себе выхода в крике, сорвавшемся с его уст. «Бесы! Где же бесы?» И потом, вскинув голову к небесам, расхохотался. «Слышишь, Господь, ты либо выбрал себе в сыновья человека негодного исполнить твои предначертания, либо среди тысячи твоих могуществ не хватает одного, и разум твой бессилен справиться с разумом дьявола». «Что ты хочешь сказать?» — пробормотал Иоанн, напуганный такой кощунственной дерзостью. «Хочу сказать, что бесы, прежде обитавшие в теле того несчастного, ныне вырвались на свободу. Мы ведь знаем теперь, что они не умирают, и сам Бог не может их убить, а то, что я сделал, может быть, уподоблено попытке разрубить мечом морскую волну». А на берегу тем временем собралось уже много народу. Они входили в воду, чтобы достать туши, плававшие поблизости. Другие, добыв лодки, отправлялись за добычей, находившейся в отдалении. В ту же ночь в доме Симона и Андрея, стоявшем подле синагоги, собрались пятеро друзей, чтобы втайне ото всех обсудить наводящий ужас вопрос. В самом ли деле Иисус, как сказали бесы, Сын Божий? После всего, что случилось днем, все единодушно согласились перенести неизбежный разговор на ночь. И вот настало, наконец, время прояснить все до точки. И первым заговорил Иисус. Нельзя верить ни единому слову того, кто и породил ложь. Он, разумеется, имел в виду дьявола. Сказал Андрей, и правда, и ложь изрекаются одними устами. И дьявол не перестанет быть дьяволом, если случится ему иногда сказать правду. Сказал Симон, мы давно знаем, что ты не такой, как все. Вспомним рыбу, которую бы мы без тебя не поймали. Вспомним бурю, которая бы нас убила, и воду, что ты превратил в вино, и грешницу, которую побили бы камнями, если бы не ты, а теперь еще и бесов, которых ты изгнал из одержимого. Сказал Иисус, «Не я один изгонял бесов». «Верно», — сказал Иаков, «но лишь перед тобой одним униженно склонились они, называя тебя Сыном Бога Всевышнего». Что мне до их унижения, если в конце концов унижен оказался я? Да ведь не в том дело вмешался Иоанн. Я ведь был там и все слышал. Почему ты не сказал нам, что ты Сын Божий? Я не знаю, так ли это. Возможно ли, чтобы известное дьяволу тебе было неведомо? Отличный вопрос. Но пусть ответят тебе на него они. Кто они? Бог, сыном которого назвал меня дьявол. Дьявол, который только от Бога мог об этом узнать. Все помолчали, словно давая время и возможность высказаться упомянутой паре. А потом Симон спросил о том, что вертелось на языке у всех. «Что было у тебя с Богом?» Иисус вздохнул. «Я ждал этого вопроса с тех самых пор, как пришел в ваши края. Но мы и подумать не могли, что Сын Божий пожелает сделаться рыбаком. Так кто же ты все-таки такой?» Иисус закрыл лицо руками, отыскивая в памяти точку, от которой надо будет начать признание, и неожиданно, как со стороны, увидел свою жизнь и понял, если бесы не солгали, все, что происходило с ним до этого, должно обрести иной смысл, а многие события и вовсе могут быть поняты лишь в свете этой истины, явленной так недавно. Потом открыл лицо, поочередно оглядел каждого из сидевших перед ним с выражением мольбы, как бы признавая, что, прося их поверить ему, просит о превосходящем все человеческие возможности, и, наконец, после долгого молчания сказал, «Я видел Бога». Рыбаки молчали, ожидая, что будет дальше. Иисус, потупившись, продолжал, «Я встретил его в пустыне, и он возвестил мне, что в свое время дарует мне власть и славу в обмен на мою жизнь. Но о том, что я его сын, не сказал». Он опять замолчал, и молчали рыбаки. «А как он явился тебе?» — спросил Иаков. «В виде такого, что ли, облака или, скорее, столба дыма? Дыма или пламени?» «Дыма. и больше ничего тебе не сказал? Сказал только, что когда настанет срок, он опять явится мне. Срок чего? Не знаю. Может быть, срок жизни моей. Ну а когда же ты обретешь власть и славу? Не знаю. В комнате, где, несмотря на жару, била всех пятерых дрожь, опять стало тихо. Потом Симон с расстановкой спросил: «Может, ты и есть Мессия, которого нам следует считать Сыном Божьим, потому что ты пришел, чтобы освободить избранный народ от рабства?» «Я? Мессия? А чего ты так удивляешься?» — улыбнулся нервно Андрей, как будто Мессией быть нельзя, а прямым сыном Господа можно. Сказал Иаков: «Мессия или Сын Божий? Я одного не постигаю. Как узнал об этом дьявол, если Бог даже тебе не открылся?» Сказал Иоанн задумчиво: «Мало ли какие дела у Бога с дьяволом, почем нам знать?» Пятеро переглянулись. Страшно было и задуматься об этом, и Симон спросил Иисуса: «Что же ты будешь делать?» И Иисус ответил: «Ждать, когда придет час. Что же я еще могу?» А час был уже близок. Но Иисусу предстояло до той поры еще дважды проявить свое чудесное могущество. Хотя о втором случае предпочтительнее было бы умолчать, потому что он опять дал маху и погубил смоковницу, причастную к какому-либо злу в той же мере, что и несчастные свиньи, ввергнутые с крутизны в море. А вот первый случай заслуживает того, чтобы о нем сделалось известно первосвященникам иерусалимским и быть высеченным золотыми буквами на фронтоне храма, ибо такого никогда не видано было раньше и не будет видано впредь, вплоть до наших дней. Историки переломали немало копий, споря о том, по какой причине собралось столько и столь разнообразного народа в этом месте. Заметим, кстати, и мимоходом, что и о точном его положении споры не умолкают, поскольку одни утверждают, это мы уже вернулись к причинам, что речь идет о самом что ни на есть обычном паломничестве, какие устраиваются спокон веку. Другие же с пеной у рта твердят: ничего подобного. Столпотворение возникло от того, что прошел и впоследствии подтвердился слух, будто прибыл из Рима чиновник с чрезвычайными полномочиями, чтобы объявить о снижении податей и пошлин. А третьи, не выдвигая никаких собственных предположений, заявляют, что даже малые дети не поверили бы в облегчение фискального бремени и изменение существующей системы в пользу налогоплательщика. Что же касается столь массового наплыва людей, то пусть те, кто любит приходить на готовенькое, лучше дадут себе труд изучить состав и структуру этой толпы. Установлено и можно считать достоверным, что численность ее колебалась от 4 до 5 тысяч человек, не считая женщин и детей, и что все эти люди в определенный момент оказались без еды. Объяснить, по какой причине народ от природы предусмотрительный и, кроме того, привычный к скитаниям и странствиям, никогда не пускающийся в путь, даже если путь этот из одной деревни в соседнюю, без краюхи хлеба и вяленого мяса, на этот раз не взял с собой съестных припасов, никто не может, да и не пытается. Но факты остаются фактами, и свидетельствуют они о том, что собралось там 1012-15, если считать женщин и детей. А почему бы их, собственно, не считать, голодавших уже на протяжении многих часов и намеренных рано или поздно отправиться по домам, хотя ясно было, что многие умрут от истощения по дороге или сядут по обочинам ее, вверив себя милосердию и благосостоянию прохожих. Первыми, как и всегда бывает в подобных обстоятельствах, начали дети. Стали нетерпеливо требовать еды, а иные захныкали: «Мама, я есть хочу!» И опасность того, что ситуация, как принято будет выражаться, выйдет из-под контроля, возрастала с каждой минутой. Иисус стоял в самой гуще толпы вместе с Магдалиной и четырьмя своими друзьями — Симоном, Андреем, Иаковом и Иоанном, которые после памятной истории со свиньями и после того, что выяснилось следом, были с ним теперь неразлучны. Но, не в пример прочим, собравшимся там, они запаслись рыбой и несколькими хлебами и вполне могли бы закусить. Однако приниматься за еду посреди толпы голодных людей было бы не только проявлением самого гадкого себелюбия, но и небезопасно, ибо от необходимости до закона один коротенький шажок. А кроме того, со времен Каина повелось, что справедливость лучше всего восстанавливать собственными руками. Скорей будет. У Иисуса и в мыслях не было, что он чем-то может пригодиться такой прорве народа, устроившей толчею и давку. Но Иаков и Иоанн, с уверенностью присущей очевидцам, сказали ему: «Если ты сумел изгнать из человека бесов, которые его убивали, то сумеешь сделать так, чтобы эти люди получили еду, без которой умрут». «Откуда же я ее возьму? У нас нет ничего, кроме той малости, что взяли мы с собой. Ты Сын Божий. Стало быть, можешь сделать это». Иисус взглянул на Магдалину, и та сказала ему: «Ты достиг рубежа, откуда уже поздно сворачивать». И на лице ее была жалость к нему или к голодным людям. Тогда, взяв 6 хлебов, что были у них с собой, он разломил каждый из них надвое и роздал их спутникам своим. И также поступил с рыбами. И себе тоже оставил половину ковриги и половину рыбины. Потом сказал: «Ступайте за мной и делайте то же, что я». Нам известно, что он сделал. Но до сих пор непонятно, как это у него получилось, что он переходил от человека к человеку, каждому давая по кусочку хлеба и волоконцу рыбы, но у каждого оказывалось в итоге по цельной ячменной ковриге и по цельной рыбине. Так же и то же делали, идя следом за ним, Магдалина и 4 рыбаков. И там, где проходили они, будто веяло над полем благодатным ветром, и один за другим выпрямлялись полегшие колосья, и шелесту колосьев под ветром подобен был равномерный шум жующих ртов, возносящих благодарение уст. «Это Мессия!» — говорили одни. «Это волшебник!» — говорили другие. Но ни одному из тех, кто стоял там, не пришло в голову спросить: «Ты Сын Божий?» А Иисус говорил всем: «Имеющие уши да слышат, если не разделитесь, то не умножитесь». Уместно, своевременно, и хорошо, что он явил чудо, когда обстоятельства потребовали этого. Но совсем нехорошо взыскивать с незаслуживших взыскания, а ведь именно такова была уже упоминавшаяся история со смоковницей. Иисус шел полем, почувствовал голод и, увидев при дороге одну смоковницу, приблизился, чтобы посмотреть, нет ли на ветвях плодов, но ничего не нашел, кроме листьев, потому что время плодоносить еще не наступило. И он сказал тогда: «Да не будет же от тебя плодов вовек!» И смоковница тотчас засохла. Сказала Магдалина, бывшая тогда с ним: «Давай нуждающимся, но не проси у тех, кому нечего дать. Устыдясь, Иисус велел дереву ожить, но оно по-прежнему оставалось мертвым. Туманный рассвет. Рыбак поднимается со своей циновки, глядит из окна на молочную пелену, говорит жене: «Сегодня в море не пойду, ничего не видно». Те же или схожие слова произнесены были по обоим берегам Галилейского моря всеми рыбаками, озадаченными таким из ряда вон выходящим явлением. В это время года подобных туманов не бывает. И только один, совсем не рыбак, хоть и выходит в море на ловлю, и тем живет, поглядев с порога на непроницаемое небо и словно убедившись, что сегодня его день, говорит кому-то, кто находится в доме: «Выйду в море». Обернувшись через плечо, спрашивает Магдалина: «Ты должен?» И Иисус отвечает: «Пора». Он обнял ее и сказал: «Наконец я узнаю, кто я и для чего я». А потом, на удивление проворно и уверенно, хотя туман такой, что не различите собственных ног, сбежал вниз по склону на берег, оттолкнул одну из лодок и принялся выгребать к невидимой середине. В тишине и тумане далеко разносится звон уключен, стук весел о борта, плеск стекающей с них воды, и рыбаки открывают глаза, несмотря на увещевание верных жен. «Раз уж в море не идешь сегодня, поспи подольше». В тревоге и беспокойстве глядят жители рыбачьей деревни на скрытое густым туманом море, и сами того не зная ждут, чтобы смолкли внезапно стук весел и плеск воды, чтобы тогда можно было им разойтись по домам и закрыть двери на все замки, засовы и щеколды, хоть и знают, что это не поможет, если то, о ком думают они, вздумает дунуть в том направлении. Слетят тогда все двери с петель. Туман расступается, пропуская Иисуса. Но видит он лишь лопасти своих весел и корму своей лодки, а все прочее являет собой стену, поначалу мутно-пепельную, а по мере того, как лодка приближается к цели, рассеянный свет делает туманную пелену белой и блистающей, подрагивающий, словно какой-то звук пытается пробиться сквозь нее и не может, глохнет, как в вате. И в пятне самого яркого света на середине моря лодка останавливается. На корме, на возглавии сидит Бог. Нет, на этот раз он явился не в столпе облачном. В такую погоду облако или дым сольются с туманом. Это старик большого роста, с окладистой во всю грудь бородой, с непокрытой головой, с широким лицом, на котором толстые губы крупного рта не шевелятся, когда он говорит. Он одет, как одеваются богатые иудеи, на нем длинная ярко-красного цвета туника, а сверху голубая, затканная золотом хламида с рукавами. Но на ногах у него грубые, простые и прочные сандалии, обувь для ходьбы, а не для красоты. И сразу можно сказать: тот, кто носит такую, сиднем не сидит. А вот какого цвета у него волосы, седые, черные, каштановые, мы сказать затрудняемся. В такие года должны были бы побелеть, однако, может, он из тех, кого до глубокой старости не пробивает седина. Иисус снял весла с уключен, положил их на дно лодки, словно знал наперед, долгим будет разговор, и сказал просто: «Я здесь». Бог неторопливо и обстоятельно подобрал свое одеяние, оправил его на коленях и сказал: «И я здесь». По тону его могло бы показаться, что он произнес эти слова с улыбкой. Но губы оставались неподвижны и только чуть-чуть подрагивали, словно от колокольного гуда. Длинные волосы в усах и под подбородком тоже подрагивали. Сказал Иисус: «Я пришел узнать, кто я и что отныне мне предстоит делать, чтобы выполнить мою часть договора. Сказал Бог: «Тут два вопроса, и обсуждать их надо по отдельности. С какого желаешь начать?»
«С первого. Кто я такой?» — спросил Иисус.
«А ты не знаешь?» — в свою очередь спросил Бог. «Думал, что знаю, считал, что я сын своего отца. Ты о каком отце?»
«О моем родном отце, о плотнике Иосифе, сыне Илии или Иакова, точно не помню».
«О том самом, кого распяли на кресте?»
«Я полагал, что другого у меня нет».
«Да, это была трагическая ошибка, римлян. Тот твой отец погиб безвинно».
«Ты сказал тот, значит, есть и этот».
«Я восхищен твоей сообразительностью».
«Сообразительность тут ни при чем. Я узнал об этом от дьявола».
«А ты с ним знавался?»
«Да нет, это он однажды вышел ко мне навстречу».
«Ну так что же ты узнал от него?»
«Узнал, что я твой сын».
Бог медленно склонил голову в знак согласия. «Да, ты мой сын».
«Но как же человек может быть сыном Божьим?»
«Если ты сын Божий, то значит не человек».
«Но ведь я же человек. Ем, пью, сплю, люблю как человек. И стало быть, как человек умру».
«Знаешь, я бы на твоем месте не был так уверен в этом».
«Что ты хочешь этим сказать?»
«Это уже другой вопрос. И в свое время...» «Благо его у нас в избытке, мы к нему вернемся. А сейчас скажи-ка мне, что ты ответил дьяволу, когда он сообщил тебе, что ты мой сын?»
«Да ничего не ответил. Я ждал встречи с тобой. А дьявола я изгнал из одержимого, которого тот мучил. Имя ему было Легион, ибо он был не один».
«Ну и где они сейчас?»
«Не знаю».
«А ты же сказал, что изгнал их».
«Тебе, без сомнения, известно это лучше, чем мне. Ибо когда изгоняешь бесов, не знаешь, куда они потом деваются».
«А с чего ты взял, что я сведущ в таких делах?»
«Ты не сведущ, а вездесущ, потому что ты Бог».
«До известной степени». «Всего лишь до известной степени».
«Да какой именно?»
«Да той, по достижении которой лучше сделать вид, что ничего не знаешь».
«По крайней мере, ты знаешь, как и почему, и для чего я твой сын».
«Замечаю я, что со времени нашей последней встречи ты сильно окреп духом, чтобы не сказать, принимая в расчет, с кем ты говоришь, обнаглел».
«Тогда я был испуганным отроком, сейчас я мужчина».
«И страха нет?»
«Нет».
«Ничего, будет. Уверяю тебя, страх посещает и сынов Божьих».
«А их много?»
«Кого их?»
«Сыновей у тебя много?»
«Нет, мне требовался только один».
«Скажи все же, как же я стал твоим сыном?»
«А разве мать тебе не говорила?»
«А она знает?»
«Конечно, знает. Я же ей ангела послал, чтобы объяснить, как все это вышло. Я думал, она тебе рассказала».
«А когда ты послал ей ангела?»
«Погоди, дай вспомнить. Если не путаю, то после того, как ты во второй раз ушел из дому, но до того, как ты отличился в Кане».
«Стало быть, она все знала, а мне ничего не сказала и не поверила, что я видел тебя в пустыне, хоть должна была поверить словам посланного тобой ангела, но мне в этом не призналась».
«Ну, разве не знаешь, что женщины — народ стеснительный, щепетильный? Ты ведь, помнится, живешь
с одной из них. У них свои страхи, свои заморочки.
Какие еще заморочки?
Ну, видишь ли, перед зачатием твоим я смешал свое семя с семенем твоего отца Иосифа. Это было несложно сделать, никто и не заметил.
Но если так, то можно ли быть уверенным, что я твой сын?
Можно. Хотя в таких делах благоразумней не высказываться с полной определенностью. Но в данном случае можно. Ведь как-никак я Бог.
А зачем ты захотел иметь сына?
Раз на небе не обзавелся потомством, пришлось устраиваться на земле. И не я первый это придумал. Даже в тех религиях, где богини могут иметь детей от богов, те то и дело сходят на землю для разнообразия, я полагаю, но и для того, чтобы заодно улучшить породу, героев родить и тому подобное.
Ну а меня-то ты зачем произвел на свет?
Да уж не в поисках новых ощущений, можешь мне поверить.
Тогда зачем?
Затем, что мне нужен человек, который поможет мне на земле.
Ты Бог. Как ты можешь нуждаться в чьей-то помощи?
Это уже другой вопрос.
Продолжалось безмолвие, как вдруг в тумане, однако не из какой-то определенной точки, на которую можно было бы указать пальцем, стали слышаться звуки, какие издает пловец. И, судя по фырканью и одышке, пловец этот то ли был не слишком искусен, то ли уже выбился из сил. Иисусу показалось, что Бог улыбается и не намерен нарушать затянувшееся молчание, пока пловец не появится в освященном круге с лодкой в середине. И вот внезапно, и не слева, откуда доносились фырканье и плеск, а по правому, обращенному в открытое море борту, возникли размытые очертания темного пятна, поначалу напоминавшие Иисусу свинью, выставившую из воды голову с торчащими ушами, но еще через несколько мгновений стало ясно, что это человек, или, по крайней мере, некто внешне от человека неотличимый.
Бог обернулся в его сторону не просто с любопытством, но и словно желая подбодрить для последнего рывка. И этот полуоборот, очевидно замеченный плывущим, возымел немедленное действие. Движения его ускорились и приобрели размеренную и четкую согласованность, как будто не было у него позади столь долгого пути от берега, имеется в виду. Наконец, за борт ухватились две руки, ширококостые, сильные, с крепкими ногтями. И, должно быть, и остальное тело, еще не вынырнувшее из воды, было таким же, как у Бога, могучим, огромным и древним. От толчка лодка накренилась. Из воды показалась голова. Следом, обрушив потоки воды, взметнулось туловище, и, наконец, появились ноги.
«Это пастырь, о котором столько лет не было ни слуху, ни духу, взобрался в лодку и со словами «Ну, вот и я» присел на борту, так что Иисус и Бог остались от него на равном расстоянии, причем на этот раз лодка даже не качнулась, как будто вновь прибывший сумел сделаться невесомым и не из бездны выплыл, подобно Левиафану, а парил в воздухе, только делая вид, что сидит».
«Вот и я», — повторил он, — «надеюсь, успел вовремя как раз к разговору».
«Да мы уж давно разговариваем, но самой сути пока не затрагивали», — отозвался Бог и добавил, обращаясь к Иисусу.
«Это дьявол, легок на помине».
Иисус поглядел на одного, потом на другого, и увидел, что не будь у Бога бороды, они были бы похожи как близнецы. Дьявол, правда, выглядел моложе, морщин у него было меньше, но и это можно списать на оптический обман или на его умение отводить глаза.
«Я знаю, кто это», — — отвечал он. — 4 года провел в его обществе. Только тогда его звали пастырь.
«Надо же с кем-то общаться», — сказал Бог. «Со мной нельзя. С домашними твоими ты сам не захотел. Вот и остается один дьявол.
Я его не искал. Он меня нашел сам. Или же это ты отправил меня к нему?»
«А на самом деле ни то, ни другое. Мы с ним, так сказать, согласились на том, что для тебя это будет наилучший выход из положения».
«Значит, он знал, что говорил, когда устами обуянного им безумца назвал меня твоим сыном?»
«А более или менее?»
«То есть я был обманут вами обоими?»
«Да, как и каждый человек на свете».
«А ты говорил, что я не человек?»
«Говорил и подтверждаю. Можно сказать, что ты...» Ох, забыл, как это называется.
А, перевоплотился. Ну, а теперь что вам от меня надо?
Ему ничего.
Но вы здесь вдвоем, я же видел, что его появление тебя не удивило, следовательно, ты ждал его?
Это не совсем так. Но, впрочем, затевая любое дело, надо иметь в виду и держать в уме дьявола.
Но если то, о чем ты собираешься говорить со мной, касается лишь нас двоих, зачем он здесь? Почему ты не прогонишь его?
Прогнать можно мелкую сволочь, которая у него на службе, если тебе позволит себе словом или действием что-то не то, а дьявола как такового, пожалуй, что нет.
Значит, он явился потому, что наш разговор касается и его?
Сын мой, запомни мои слова. Все, что касается Бога, касается и дьявола.
Пастырь, позвольте нам время от времени по старой памяти называть его так, чтобы не упоминать лишний раз врага рода человеческого. Слушал их молча и безучастно, словно речь шла вовсе и не о нем, и всем своим видом опровергал только что прозвучавшее из Божьих уст веское утверждение. Но стоило лишь Иисусу произнести: «Ответь мне теперь на мой второй вопрос», как стало видно, что безразличие его напускное, и он явно насторожился, хоть по-прежнему не произносил ни слова.
Бог глубоко вздохнул, оглянулся по сторонам и пробормотал так, словно только что открыл для себя нечто неожиданное и забавное. «Я и не подумал об этом. Чем не пустыня?» Потом перевел взгляд на Иисуса, помолчал и, как бы смиряясь с неизбежным, начал. «Чувство неудовлетворенности, сын мой, было вложено в душу человеческую Творцом всего сущего, мною, то есть». Но чувство это, как и все, что я создал по собственному образу и подобию, я отыскал в собственной душе. И протекшее с той поры время не уничтожило его. Напротив, признаюсь тебе, что оно сделалось сильнее и острее. Бог снова помолчал, давая возможность оценить свое вступление, и продолжал. Вот уже 4004 года, как я стал Богом иудеев. А народ этот по природе своей сложный, вздорный, беспокойный. Но мы с ним достигли некоего равновесия в наших отношениях, поскольку он принимает меня и будет принимать, насколько способен я провидеть будущее. Всерьез.
Стало быть, ты доволен? — спросил Иисус.
— Ну, как сказать, и доволен, и нет. А вернее, был бы доволен, если бы не это свойство неуемной моей души, твердящей мне ежедневно. Да уж, отлично ты устроился. После 4000 лет забот и трудов, которые не вознаградить никакими даже самыми щедрыми и разнообразными жертвами,
оставшись богом крошечного народца, живущего в уголке мира, сотворенного тобой со всем, что есть в нем и на нем. И скажи-ка ты мне, сын мой, могу ли я быть доволен, постоянно имея перед глазами это мучительное противоречие?
«Не знаю», — отвечал Иисус. «Я мир не сотворял, оценить не могу».
«Оценить не можешь, а помочь вполне».
«В чем и чем?»
«Помочь мне распространить и расширить мое влияние. Помочь мне стать Богом многих и многих иных».
«Не понимаю».
«Если ты справишься с той ролью, что отведена тебе по моему замыслу, я совершенно уверен, что лет через 500-600 я, одолев с твоей помощью множество препятствий, стану богом не только иудеев, но и тех, кого назовут на греческий манер католиками».
«А что же это за роль?»
«Роль мученика, сын мой, роль жертвы. Ибо ничем лучше нельзя возжечь пламень веры и распространить верование».
Медовыми устами произнес Бог слова «мученик» и «жертва», но ледяной холод внезапно пронизал все тело Иисуса,
а Бог смотрел на него с загадочным выражением, чем-то средним между интересом естествоиспытателя и невольной жалостью.
«Ты же сказал, что дашь мне власть и славу», — пробормотал Иисус, все еще трясясь от озноба.
«Дам, дам, непременно дам. Но, как мы с тобой и договаривались, после твоей смерти».
«А зачем они мне после смерти?
Видишь ли, ты не умрешь в полном смысле слова, поскольку, как мой сын, будешь со мной, при мне или во мне, я пока еще окончательно не решил».
«Да что это значит, не умру в полном смысле слова?»
«Это значит, что тебе до скончания века будут воздавать в храмах и у алтарей такие почести, что, я уже сейчас могу тебе это сказать, что в будущем мне придется немного потесниться, ибо люди позабудут меня, первоначального Бога. Но это не так важно. Малую малость не разделишь, а от большого не убудет».
Иисус взглянул на пастыря, заметил на губах его улыбку и понял.
«Теперь понимаю, зачем здесь дьявол. Если твоя власть распространится на иные страны и другие народы, начнут поклоняться тебе, то тем самым увеличится и его могущество, ибо твои пределы — это его пределы, ни пядью больше, ни пядью меньше».
«Верно, сын мой, совершенно верно. Меня радует твоя проницательность, доказательство коей в том никем не замечаемом обстоятельстве, что нечистая сила одной религии не может действовать в другой, равно как и Бог, если предположить, что он вступил в противоборство с другим Богом, не сможет ни одолеть его, ни потерпеть от него поражение.
Скажи, как я умру?»
«Мученику подобает смерть тяжкая и, желательно, позорная. Так легче тронуть сердца верующих, сделать их чувствительней и отзывчивей».
«Нельзя ли без околичностей сказать, как я умру?»
«Ты умрешь смертью тяжкой, мучительной и позорной. Тебя распнут на кресте».
«Как моего отца?»
«Отец твой я, не забывай этого.
Если мне еще можно выбирать, я выбираю его, даже если и был в его жизни час позора.
Выбирать тебе нельзя, ибо ты сам
избран. Я отказываюсь от нашего договора, порываю с тобой, потому что хочу жить, как все.
Ну, к чему эти пустые слова, сын мой? Неужели ты до сих пор не понял, что ты в моей власти всецело, и что, как бы ни назывались все эти документы, где в качестве одной из сторон фигурирую я, договор, контракт, пакт, соглашение, кончаются они все одинаково. Бумаги и чернил на эту концовку уходит мало, и написано там просто и ясно, без околичностей и обиняков, следующее. Все, чего хочет Бог, становится законом, обязательным для исполнения, и даже исключение из правил. Вот хоть ты, сын мой, ты ведь несомненное и заметное исключение из правил, ты тоже станешь столь же обязательным, как и само правило. И сделал это я.
Но отчего бы тебе, раз у тебя такое могущество, самому не отправиться завоевывать иные страны и народы? Это было бы и проще, и, я бы сказал, чище в нравственном отношении. Не могу, нельзя, не позволяет бессрочный и нерасторгаемый договор, который мы, боги, заключили между собой, обязуясь никогда впрямую не вмешиваться в чужие распри, и потом «хорош я буду на площади перед язычниками и толпами идолопоклонников, когда стану убеждать их, что они молятся ложным кумирам, а истинный бог я». Такую свинью один бог другому не подложит. И ни один бог не допустит, чтобы творилось в его владениях то, что он сам бы считал недостойным творить во владениях чужих.
Стало быть, вы людей используете как орудие?
Именно, сын мой, именно так. Из человека можно выстругать любую ложку. От первого крика до последнего вздоха он всегда готов подчиняться. Скажешь ему «иди», он идет. Скажешь «стой», стоит. Скажешь «назад», возвращается. Человек на войне ли в мире, ну, в широком смысле этих слов, это самая большая удача, которая выпадает на долю богов.
А ложка, сделанная из того материала, каким я являюсь, чему послужит?
Ты станешь ложкой, которую я опущу в котел человечества, и который зачерпну человеков, уверовавших в нового бога, каким стану я.
Зачерпнешь и сожрешь?
Незачем мне их пожирать. Они сами себя пожирают ежечасно.
Иисус вставил уключенный и сказал: «Прощайте, мне пора домой. А вы ступаете своей дорогой, ты вплавь. А ты, раз появился, откуда ни возьмись, возьми себя в никуда». Ни бог, ни дьявол не шевельнулись. И тогда Иисус насмешливо добавил: «А, вам угодно, чтобы я вас доставил к берегу? Ну что же, охотно, свезу. Пусть все, наконец, увидят Бога с дьяволом во плоти. Пусть посмотрят, как они схожи и как отлично понимают друг друга».
Он полуобернулся и показал на берег, откуда приплыл. А потом несколькими сильными размашистыми ударами весел ввел лодку в пелену тумана, столь густую и плотную, что тотчас потерял из виду Бога и даже смутного силуэта дьявола различить не мог.
Ему стало весело, он испытывал какой-то необычный подъем и прилив сил, и хотя не видел нос лодки, чувствовал, как при каждом гребке приподнимается он, будто голова к карьерам несущегося скакуна, который хочет да не может освободиться от грузного туловища, и, смиряясь, понимает, что взлететь оно ему не дает, и придется влачить его за собой до конца.
Иисус греб без устали. Должно быть, уже близок берег. Любопытно, как поведут себя люди, когда он им скажет: «Он тот с бородой бог, а второй Дьявол! Глянув через плечо, он заметил просвет в тумане и объявил: «Вот приплыли!» И еще усерднее заработал веслами, ожидая, что вот-вот лодка мягко ткнется в прибрежную отмель и весело заскрипит гальк под днищем. Однако невидимый ему нос уставлен был по-прежнему в сторону моря. А просвет был никакой не просвет, а все тот же блистающий магический круг, та ослепительная ловушка, из которой он, как казалось ему, выбрался. Вмиг обессилев, он опустил голову, сложил так, словно кто-то должен был связать их, руки на коленях, даже не подумав вытащить из воды весла, ибо властно, вытесняя все прочее, заполнило его душу сознание тщеты и бессмысленности всякого движения. Нет, он не заговорит первым, не признается вслух в том, что потерпел поражение, не попросит прощения за то, что пошел наперекор воле Бога и вразрез с его предначертаниями, и, значит, покусился, хоть и не впрямую, на интересы дьявола, который всегда извлекает пользу из тех побочных и вторичных, но далеко не второстепенных действий, что неизменно сопровождают точное исполнение Божьей воли. Молчание, воцарившееся после неудачной попытки, было недолгим. Вновь оказавшийся на возглавии кармы Бог, сложный многозначительностью судьи, который собирается приступить к ритуалу оглашения приговора, одернул одежду, оправил ворот своего одеяния и сказал: «Начнем сначала, с того места, когда я сказал тебе, что ты всецело в моей власти, ибо всякое твое деяние, не являющееся смиренным и кротким подтверждением этой истины, будет зряшной, а значит и недопустимой тратой времени твоего и моего». «Ладно, начнем сначала», — молвил Иисус. «Только я наперед заявляю, что от дарованной тобою возможности творить чудеса отказываюсь, а без них замысел твой ничто, хлынувший с небес ливень, не успевший утолить ничью жажду». «Слова твои имели бы смысл, если бы от тебя зависело, творить тебе чудеса или нет». «А разве не от меня?» «Разумеется, нет. Чудеса, и малые, и великие, творю я. Ну, в твоем, ясное дело, присутствии, чтобы ты получал от этого причитающиеся мне выгоды. И в глубине души ты ужасно суеверен и полагаешь, что у изголовья больного должен стоять чудотворец, и тогда свершится чудо. На самом деле, стоит мне лишь захотеть, и умирающий в полном одиночестве человек, которого не лечит лекарь, за которым не ходит сиделка, которому кружки воды подать некому, так вот, повторяю, стоит лишь мне захотеть, и человек этот выздоровеет и будет жить, как ни в чем не бывало». «Отчего же ты это не делаешь?» «От того, что он будет уверен, что спасся благодаря своим личным достоинствам, и непременно будет разглагольствовать так примерно: не мог умереть такой человек, как я. А в мире, созданном мною, и так уж чересчур пышно процвело самомнение». «Иными словами, все чудеса сотворены тобой?» «Да, и те, что ты явил, и те, что явишь в будущем. И даже если мы предположим невероятное, а смысл этого предположения в том лишь, чтобы до конца прояснить вопрос, по которому мы здесь собрались, так вот, если даже предположить, что ты и впредь будешь противиться моей воле, начнешь на всех углах заявлять, это я так, к примеру, что ты не Сын Божий, я обставлю твой путь столькими невероятными чудесами, что тебе не останется ничего иного, как сдаться и принять благодарность тех, кто благодарит за них тебя, то есть меня». «Значит, выхода у меня нет?» «Ни малейшей лазейки.
и не стоит уподобляться агнцу, который не хочет идти на заклание и упирается, когда его ведут к алтарю, и стонет, когда ему перерезают глотку. Все это бестолку. Судьба его предрешена, и жертвенный нож занесен. Я и есть этот агнец. Сын мой, ты агнец Божий, ты тот, кого поведет к своему алтарю сам Бог. Подготовкой к чему мы, кстати, тут и занимаемся.
Иисус взглянул на пастыря, словно ждал от него, нет, не помощи, а в силу одного того, что тот не человек и никогда человеком не был, не Бог и никогда Богом не станет, и потому просто обязан смотреть на вещи иначе, всего лишь взгляда, движения, бровей, знака, пусть даже уклончивого, который бы, пусть ненадолго, позволил бы ему не чувствовать себя обреченным на заклание агнцем.
Но в глазах пастыря Иисус прочел слова, уже однажды произнесенные им: «Ты ничему не научился, уходи!» И понял, что мало один раз не повиноваться Богу, что тот, кто отказался принести ему в жертву ягненка, не должен покорно резать овцу, что Богу нельзя сказать «да» и тут же «нет», словно слова эти весла и гребли идет на лад, лишь когда работаешь обоими. Бог, несмотря на то, что Он вечно демонстрирует свою силу, Бог, который есть вселенная и звезды, гром и молния, грохот и огнезвержение, не обладает достаточным могуществом, чтобы заставить тебя убить овцу.
Конец первой дорожки пятой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.
Ты что, радай трофишки?